Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня режиссер Кшиштоф Занусе. Пан Кшиштоф, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Кшиштоф Занусе родился в 1939 году в Варшаве, изучал физику в Варшавском университете и философию в Краковском. С 1958 года снимал любительские фильмы, получившие ряд премий. Поступил на режиссерский факультет Лодзинской киношколы. Дипломный фильм Занусе «Смерть провинциала» получил приз на международном кинофестивале в Венеции и главную премию на фестивале в Мангейме. Один из самых работоспособных режиссеров польского кино, снимавший 1-2 картины ежегодно, чередуя фильмы полнометражные с телевизионными и документальными. Сценарист и продюсер, наряду с работой в кино и на телевидении, поставил ряд театральных и оперных спектаклей в Польше, Украине, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, России и Белоруссии. Автор нескольких книг и сборников телекиносценариев, обладатель множества национальных и международных наград.
У Лизаветы очень интересная история.
У меня в руках, во-первых, очень интересная книга, которая была издана здесь, в Москве, уже 10 лет назад, страшно сказать. Книга пана Кшиштофа с таким нестандартным названием «Пора умирать». Книга в свое время меня потрясла, пан Кшиштоф. Я даже собиралась вам писать письмо. У меня была масса вопросов, чем-то я была не согласна. Но как бы в силу занятости, а в первую очередь, наверное, лени, я так его и не отправила. И большинство из этих вопросов уже отпали спустя 10 лет. И мы бы хотели спросить вас, для вас, вот вы сейчас, спустя 10 лет, согласны с автором этой книги 10 лет назад?
Здесь я часто не согласен со мной даже с вчера. А даже и сегодня. Так что это меня не удивляет. Человек в постоянном диалоге сам с собой, и с миром, и с окружением. Но я создал новую книгу. Она, надеюсь, выйдет, потому что я заключаю договор с русским издателем новой книги, которая называется «Стратегия жизни». И она уже не обо мне, это более о жизни вообще, о моих замечаниях. Я надеюсь, вы тоже не согласитесь со мной, и будем тогда переписываться.
И, наконец, письмо отправится.
Да.
Она выйдет в России, в Польше она уже вышла?
Уже вышла в Польше, да. Уже вышла в Польше 2-3 месяца тому назад. Но я часто езжу и о ней дискутирую. Она еще такая особенная для меня, это даже новость, что насколько я там иногда цитирую отрывки разных моих картин, их можно увидеть на iPod'е, потому что там есть QR, и если вы имеете такую аппликацию, можете увидеть на экране, о чем я там пишу. Но это такая уже мелочь.
Но это уже современные технологии.
Да. Я сам этим не пользуюсь, но люди молодые, они покупают эту книжку для этих кусков картин.
Но все же «Пора умирать» — это тоже книжка не только о вас, это книга об эпохе, от культурной эпохи, да, о истории.
Ну, конечно, эта книжка тоже с таким названием, которое я там потом объясняю, что это слова апостола Павла, Павла, который... Тоже говорю, пусть умрет во мне старый человек, чтобы родился новый.
Но начинайте с анекдота.
Ну, конечно, анекдот тоже там есть, потому что без анекдота никто не прочитает. Но анекдот — это одно, а то, что мы должны возрождаться постоянно и никогда не считать себя в полностью живыми. Мы постоянно и умираем, и возрождаем.
Родился новый Занусе с тех пор?
Я думаю, несколько раз.
А вот мне стало интересно, вы упомянули апостола Павла, вы снимали небольшую короткометражную ленту в цикле фильма о Риме.
Да, но это не я снимал, я снимался в этой картине, и у меня воспоминания страшные. Это господин Хатиненко, мой друг, был режиссером, и он, бедный, мучился со мной, потому что мы не просто не ожидали, как будет трудно перед камерой быть ведущим в картине и ставить ударения там, где они должны быть. Они всегда уходили. И воспоминания черные, когда на форум Романум толпа японцев ждала, а там 22 дубля, и я на конце фразы никогда не могу запомнить, там стена или стена, как это, где ударение поставить.
В Колизее?
Да, но дело в том, что просто память у меня краткая, и под конец фразы я уже не помню, где правильно, где неправильно.
А так ли это важно? Mm-hmm. Может быть, определенный шарм вот как раз в неправильных ударениях?
Ну, а с другой стороны, все-таки толерантность ограничена, сколько можно слушать иностранца, который говорит неправильно.
А вот, возвращаясь к книге, о которой мы говорили в начале, там у вас такой тезис, что в Польше нет идеального героя.
Я думаю, что вообще такого героя никуда нет, идеального.
Нигде, да?
Нигде.
То есть в этом отношении что-то изменилось с тех пор?
Нет, это не изменилось. Мне кажется, что это для нас важно, особенно в современной эпохе, напоминать самим себе. Но то, что лежит у самого начала книги «Генезис». Mm-hmm. Мы грешны. Mm-hmm. И людям сегодня не хочется. Мы хотим думать о себе, что мы совершенны, что мы идеальны, что мы перфектны. Mm-hmm. А это уже ошибка и фальшь, и ведет нас к какому-то обману. Лучше признаться, что мы с самого начала грешны, и мы можем стремиться к идеалу, но мы его никогда не достигнем.
Но герои вообще нужны как культурное явление? Как
мы все должны быть героически, чтобы жить полным жизни. Человек, который не стремится к героизму, он не будет жить жизни, так, полноценной жизни. Но и это не модно сегодня, я это тоже знаю. У нас сейчас время массовой культуры, массового зрителя. И есть такое мнение, что все должно быть средним, что должно быть... таких, как и все. А сравнять вообще ценности люди не любят.
Ну, а что значит среднее?
Ну, среднее, это значит... А вы знаете, с времени уже революции 68-го года, значит, того движения на Западе, которое мне не очень симпатично. Но там уже был лозунг «I'm okay, you're okay». Значит, mm-hmm. мы в порядке. А мы никогда не в порядке. Если мы грешны, значит, мы должны постоянно работать над своими недостатками. Нет, это лучший подход.
Но это речь идет о некой мультикультурности?
Нет, я думаю, что это просто в глобализации касается разных стран, и так само касается России, как и Америки. Но признаться, что мы родились уже с каким-то определенным дефектом, а вот как люди, это для меня освобождение.
Речь идет о чем-то среднем между добром и злом, как я понимаю.
Вообще, это проблема аспираций. Как мы высоко мерим, к чему мы мерим. Хотим мы расти и говорим, мы такие, как мы есть, и пусть так будет. Но угу. это I'm okay, you're okay. А мне это уже не нравится.
Пан Кшиштоф, а это... характерно для любой страны современного мира? Или все-таки есть некие исключения? Вот, например, мы никогда ничего практически не знаем о культуре, о кинематографе, о литературе закрытых государств, которые мы часто называем тоталитарными. У нас бывают, ну, по крайней мере, в России проходили несколько лет назад недели культуры Ирана. Мы чуть хуже знаем, практически не знаем, Северную Корею. Вот, может быть, для закрытых государств, тоталитарных государств, государств, построенных на какой-то жесткой идеологии, это не настолько характерно. Может быть, настоящий кинематограф, настоящая литература мигрировали туда, в эти общества?
Нет, совсем не мигрировали. Нет? Но я бы не согласился с вами уже с политологической точки зрения. Я могу глубоко не соглашаться с режимом в Иране,
да.
теократическим режимом, да. но его тоталитарным я бы не назвал.
А нет, я его не называю тоталитарным, я говорю, что это закрытые режимы, основанные на идеологии.
Но у них есть переход религии в идеологию, это для нас, европейцев, огромная ошибка, но это сравнять с Северной Кореей очень трудно.
Нет, там настоящий тоталитаризм. Там тоталитаризм, но мой вопрос заключается в том, что, может быть, там мы практически ничего не знаем ни о кинематографе этих стран, ни о литературе, ни о культуре.
Не знаем, но боюсь, что там ничего интересного нет, если бы было, мы бы знали. И в Иране есть великолепный кинематограф, и он, да. мир увлекается более 20 лет этим кинематографом, который растет в определенных условиях цензуры, которая не допускает конкуренции, там нет западных картин, хотя все их смотрят на DVD, так что это тоже есть такая ограниченная изоляция. Но то, что они там делают у себя, нам всем интересно, потому что там есть много гуманитарных ценностей, общечеловеческих ценностей. Вообще, на мое мнение, из всех стран ислама Иран вычисляется глубиной мысли. Не сравнять с арабскими странами. И сами персы и иранцы смотрят на остальный исламский мир немножко, не скажу с презрением, но не очень.
Ну, по-другому, да.
По-другому, конечно. Не с большим уважением.
В одном из своих недавних интервью, если мы касаемся сейчас вопросов религии, вы сказали, что если вера не ведет к любви, то это не та вера. А вот как вам кажется, может быть, вопросы культуры, вопросы какого-то состояния нынешнего мира, европейского, российского, как неотъемлемой части европейского общества, заключается именно в этом?
Ну, знаете, это такая немножко поэтическая фраза, и я там даже делаю аллюзию до известной картины, как называется, Пакутапа, кажется, грузинская картина, в которой было слово «улица, которая не ведет к храму».
Зачем нужна эта улица? Да, это покаяние было.
Покаяние, это не покуда, а покаяние. Uh-huh. Вот видите, ну и таким образом я похожим видом хожу сказать, что для христианина любовь – это цель, это то, что в самом конце любовь – это Бог, а то, что не ведет к Богу, это неважно.
Uh-huh. А в целом вот нынешнее состояние европейского кинематографа, его можно? Он в какой-то мере опирается на христианство? Я понимаю, что очень сложно отвечать на вопросы в целом что есть какие-то частности, но мы берем скорее не авторское кино, а массовое, которое доступно, которое выходит постоянно, ежедневно,
ну, да, я бы здесь немножко отличался от вас моим мнением о том, что мне массовое неинтересно. Ага. Я считаю глубоко уверен, что в массовые процессы неважны. Это тоже есть такой уже у вас уклон в направлении консумизма.
А какие процессы важны тогда?
То, что у элит проходит. Элиты изменяют мир, не массы. Это миф, что массы на что-то повлияли. И то, что массы всегда тянутся в хвосте, это просто всегда так было. И предлагаю лектуру Ортега и Гассета, одного из этих профетов, который уже в начале 20 века заметил, что падают старые элиты и должны быть созданы новые элиты. Но всегда есть меньшинство, которое тянет все общество вперед или в каком-то направлении. Как с нашими элитами в Европе, тоже есть сложно, потому что массовая культура только что пришла в Европу, она была раньше в Америке. И мы тоже немножко прозирали эту культуру, считая, что это такая популистическая, примитивная, она такая на самом деле есть. Элиты постоянно коррумпируются, они тоже распадаются, и на их место приходят новые элиты. И мы живем в таком моменте, где старые элиты очень ослабли, и там есть огромная декаденция, а новые, может быть, они уже есть, мы их часто не замечаем.
А христианские ценности в этих элитах какое место занимают в нынешнем?
Я думаю, что без этих ценностей Европы нет. Она просто основа Европы.
То есть до сих пор она на них зиждется?
Она надеется, даже если она несознательно это делает. Но идея Соединенной Европы – это идея давнего христианитас. Казалось по-латински, значит, казалось, что христианские страны не будут между собой вражить, что они будут мирно сотрудничаться, потому что у них те же самые идеалы.
А нет.
Но грешный человек это все испортил. Но идеал остался. Мечта об этом, чтобы мы хотя между собой жили мирно и поддерживали друг друга. Но эта идея у основы Соединенной Европы, Евросоюза.
Пан Кшиштоф, а в таком случае можно сказать, что ваше кино адресовано элитам, а не широкому зрителю?
Да, конечно. Даже если широкий зритель придет, я очень радуюсь, никогда не скажу ничего плохого о нем. Но мне было важно всю мою жизнь. Есть такой список моих знакомых, профессоров, друзей – не друзей, интеллектуалов, мудрых людей, к которым я бы хотел обратиться с моими... Если они пойдут на мою картину, я уже счастлив. Мой бухгалтер не будет так счастлив. Он бы хотел любого зрителя только, чтобы много билетов было проданных. И это имеет значение. Но более имеет значение, если я на кого из этих выдающихся людей повлияю. Я бы хотел на них повлиять, я бы не хотел оставить у них след, чтобы они что-то из моей картины вынесли и что-то запомнили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Режиссер Кшиштоф Занусси вместе с нами проводит этот светлый вечер. Пан Кшиштоф, вы говорите о том, что ваше кино направлено на определенные... Оно адресовано элитарному зрителю. Ну, если можно, конечно... таким словом назвать людей, которые сейчас ходят на авторское кино, ходят...
Да, я думаю, что это элита.
Да. Вот у нас в России был недавний пример, совсем пока он свежий относительно. Это пример фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Фильм, который тоже изначально, видимо, был адресован определенной группе зрителей, людей, которые всегда ходили и смотрели фильмы Звягинцева. Но из-за определенных событий, из-за определенного резонанса, который возник вокруг этой картины, его посмотрели практически все. И в этом определенный успех, наверное, и вот этого направления.
Угу. Но я не знаю, просто я знаю картину, и я очень эту картину уважаю. И думаю, что с такой духовной перспективы эта картина очень глубокая. Она меня трогает, она меня беспокоит, она меня оживляет, но она, я там чувствую хорошие намерения, я там не чувствую никакой обиды, хотя она показывает бессилие богословия. Это последняя часть, когда епископ обращается к проступникам, и видно, что этими словами он их не победит, но потому что самые слова не побеждают. Это все-таки побеждает решение, которое человек принимает. Но этот маленький священник, который там...
Служит в бараке.
В бараке, и он там появляется. Это надежда. В том есть смысл христианства. И мне очень это казалось важным, чтобы это сегодня сказать.
А искусство, ну, кино и искусство в целом, оно должно вдохновлять, оно должно обнадеживать, или оно вот просто должно показывать, как есть, обличать, как вы сказали, да, какие-то недостатки? Знаете,
показывать, как есть, это невозможно. Это смотреть, ехать автобусом через город и смотреть через окно, и ничего мы не увидим важного. Искусство всегда — это выбор. Это выбор определенных взглядов, определенных обстановок, определенных случаев. И в том смысле... Но искусство любое должно стремиться к тем же старым греческим идеалам правды, красоты и добра. А может это делать разным видом, да, даже если оно выражает тоску за неприсутствием идеалов. Посмотрите на Достоевского. У него жажда идеала очень видна, а то, что он показывал, это самая грязь. Но эта грязь так показана, что в нас возникает желание, чтобы все-таки мир был лучшим.
Но, тем не менее, если читать много Достоевского подряд, как у нас говорят, запоем, можно впасть в депрессию на некоторое время, а это уныние, это грех.
Нет, это грех человека, который попадает в депрессию. Не надо попадать в депрессию. Надо иметь сведомость, что человек способен до невероятных достижений и подъемов, подвигов духа, и до невероятного зверства. И Достоевский нам это показывает.
А как вы считаете, вот если говорить о современной Европе, все мы смотрим новости, все мы видим то, что происходит с беженцами. Я не знаю, насколько эта история сильно раздута, насколько все действительно настолько ужасно, как нам показывают в новостях, но выясняется, что среднему европейцу вот эта политика мультикультуризма, она не так уж и близка.
Нет, мультикульти, так называемые, это да. В немецкой версии, это был абсолютный провал. Это была ошибочная иллюзия, основанная на фальшивой базе. Я много лет уже подставляю голову под топор, потому что считаю, что это был абсолютный бред. То есть это невозможно.
Этот мультикультурализм, это вот и есть то же самое среднее, с чем вы не согласны?
Нет, это, знаете, это тоже есть часть постмодернизма. Значит, отсутствие всех ценностей. На мой взгляд, в культуре происходит всегда постоянный конкурс, постоянный тендер, в котором кто-то выигрывает, кто-то другой не выигрывает. И если одна культура доминирует над другой культурой, значит, ее выбрали люди по какой-то причине. А то, чтобы делать гетто и сделать круг одной культуры рядом круг другой культуры, это разделить мир на маленькие круги, которые с собой потом не будут иметь ничего собственного. Но для политкорректности люди приняли 30 лет тому назад в Европе, что лучше не судить и не мерить, кто более развит, кто менее развит, кто выше, кто ниже. Но пусть об этом не говорим. Это глупость. Об этом надо говорить, и надо стремиться всегда к лучшему. Не дай, уже мультикульти прошло как идея, и мы прекрасно знаем, что Америка выиграла на том, что она мультикульти не толерирует. Она основана на принципе melting pot. Значит, чтобы все приняли принципиальные ценности американского общества. Тогда можете быть американцем. А можете оставить себе свою кухню, там, свои фольклористические прибавки. Можете все это оставить. Но думать вам надо по-американски. Относиться к закону так, как все американцы. К деньгам, к власти так, как все американцы. Если вы этого на это не согласны, вы не будете иметь американского паспорта.
А вам-то почему приходится из-за этого мультикультурализма подкладывать голову под топор, как вы сказали?
Нет, потому что это принято было говорить, что это прогрессивно, открытие мультикультурализма, а я уже даже довольно давно чувствовал, что это diversité culturelle, которую французы назвали. Ну, разнообразие в культуре. Хорошо. Это и в генетике важно, но все-таки среди разными вещами есть вещи, которые лучше, и вещи, которые хуже. А об этом долгие годы нельзя было говорить в хорошей компании.
Сейчас уже можно?
Уже начинается, да, уже допускается.
То есть в элите уже эти процессы пошли, и
конечно,
есть шанс, что они будут
более массовыми. Я думаю, что это время глупости уже проходит.
А не поздновато?
Поздновато, но можно еще спасти. Да, с беженцами это, конечно, раздутая история, это хорошо выглядит по телевидению. Но есть несчастье на Среднем Востоке. Но то, что беженцы все едут в Европу и точно в Германию и в Великую Британию, значит, что там им будет удобно и хорошо. В Польшу они не едут.
Почему?
Потому что мы бедноваты.
Но не станет ли все это причиной конца единой Европы? Вот те процессы, о которых вы говорите, которые начинаются, о которых уже можно, но осторожно говорить, не станет ли это действительно концом единой Европы, которую
строили? Нет, я думаю, что единая Европа в постоянном начале. Она началась еще во время Римского и Византийского империи. И этот миф и эта надежда сейчас реализируются. И прогресс, который Европа прошла за последние 50 лет, он так гигантский, что нас просто мы сами потеряли голову от этого успеха. И, конечно, сейчас выходят разные недостатки, но это говорить, что это конец, это абсолютно не, без никакой основы.
Ну, это хорошо, это прекрасно.
Я тоже так думаю.
Скажите, пожалуйста, пан Кшиштоф, а часто вы бываете в России?
Довольно часто, да. Это так сложилось, такие мои интересы, такие мои работы, такие мои приглашения, так что я приезжаю к вам довольно часто.
Я знаю, что вы преподаете в ВГИКе.
Да, не в ВГИКе, я преподаю на высших режиссерских и сценарных курсах. Это делаю более 20 лет уже.
Но то есть ваш курс, он подразумевает какую-то чистоту ваших лекций в Москве?
Я знаю, насколько они там чистые, но я стараюсь передать в течение кратких сроков людям то, что, надеюсь, им пригодится в их развитии. А это взрослые люди, так что это очень интересная встреча для меня.
А вы бываете только в Москве или вам приходится ездить по стране?
Я много езжу по стране, у меня много показов моих картин, меня приглашают на разные фестивали, я только что был в Якутии, только что был в Казани. И таких, там, Иркутск и так дальше, все эти города, они мне довольно близки, и это моя радость. Екатеринбург, в котором я бывал много раз. И, конечно, Петербург, который нас всех, это просто самый такой красивый и увлекающий город вообще во всей России. Но я это глубокую Россию довольно часто встречаю.
А вы можете как-то оценить состояние российского общества современное?
Но мне очень трудно это делать, потому что все-таки с точки зрения иностранца, который проезжает мимо, но не участвует в полностью в вашей
жизни.
А
вот это тоже интересно. Вот эта позиция, она не менее интересна.
Я вижу, что здесь огромный внутренний конфликт, который касается идентитета.
Идентичности.
Да. Но то, что люди между собой так разделились, что в семье бывают две группы, как бы две партии, и они почти с собой не ведут даже диалога. Это меня очень беспокоит, что так далеко это зашло. Такой раздел, это за последние два года. Так сильно разделилось общество. А с другой стороны, мне кажется, что Россия, которая очень миру и Европе нужна, она рискует, что она может выпасть из игры, потому что экономическая обстановка, она не очень надежная. А здесь сила – это в экономике. И в том, что люди верят, и доверяют себе, и доверяют окружению. И я очень боюсь, вижу, как растет Азия, с какой невероятной динамикой расширяется Китай и его влияние. Я бы хотел видеть, что Россия тоже имеет свое предложение и может показать силу своей цивилизации.
Пан Кшиштов, а вот Иркутск, который нас, кстати, слышит, у нас есть вещание на Иркутск, у вас же там театральный проект. Я бы вас хотел спросить, почему именно там? Да, вот...
Знаете, дед, у меня был даже в Улан-Удэ проект, я поставил пьесу «Камю». Но я всегда готов, а готов по простой причине, хотя у меня не так много времени и довольно много предложений, но я с радостью работаю, если театр согласится послать мне своих актеров в Польшу. Они живут у меня дома, моя жена их кормит, мои собаки их ждут на прогулку, а собак 9.
9 собак у вас?
9 собак
у меня дома. Я думала, я сумасшедшая, у меня 4.
Ну, можете приехать, сделаем конгресс. А знаете...
Соглашайся.
Да. Нет, это огромная радость, что я могу этих людей пригласить себе. Мы работаем с огромным ускорением. А мой зимний сад довольно большой, и можно сделать из этого сцену. И мы идем в направлении того, от чего театр уже часто отошел. Что театр – это не фабрика. Театр – это семья. Это так было во время Мольера. Я бы хотел, чтобы так было в мое время. Те же актеры и буряты, и актеры из Екатеринбурга, из Новосибирска.
Кстати, Екатеринбург нас тоже слышит сейчас.
Но они ко мне приезжали, мы там ставили пьесу, которую потом показали на сцене, но приготовили ее у меня дома в Варшаве. Ага. Это была огромная радость, и общение с этими людьми, оно было гораздо более глубоким, чем оно бы было на месте.
Пан Кшиштов, а у меня вот такой вопрос. Ваше творчество, оно очень метафорично, как, наверное, ну, любой язык, да, культурный, он метафоричен, но сейчас время каких-то ускоренных, более простых образов, да, ускоренной передачи информации, более сконцентрированной, что называется,
но
в лоб.
Все вопрос для кого? Потому что есть публика, которая развита, и она требует того же самого, что, чего требовала и 100 лет тому назад. А есть массовая публика, которая хочет, чтобы все было похоже на видеоклип, чтобы все было просто, чтобы было так, как в теленовелле. Так что нет такого изменения, потому что не можете сказать, в музыке, не можно сказать, что только в ускоренном ритме можно творить музыку. Должен быть контраст. Одна часть будет идти медленно, будет анданте и будет ададжио. И нет, это просто природное для человека, так что должно быть и медленно, и с ускорением.
Но широкая аудитория...
А широкая, а мне она не так интересна. Хочу убить ваш вопрос.
Ну, давайте не будем обижать людей.
Нет, мы не обижаем, просто, знаете, есть люди, которые хотят и кормятся в Макдональдсе. Меня там не найдете.
Понятно, то есть пускай учатся понимать метафоры, аллюзии.
Конечно, пусть затаскуют за более такую амбициозную и более задумчивую искусством. А есть и чистые развлечения.
А зачем?
Потому что для развития человека искусство – это средство, это инструмент, который может ему помочь поднять выше духа, но так высоко говоря. И я хочу в этом работать.
А ваша книга «Стратегия жизни», она об этом?
В огромном степени. Но это вообще подсказание, это каталог разных решений, которые в жизни люди принимают, и разных замечаний, которые я делаю как писатель, как пожилой человек, как динозавр. Так я себе представляю, потому что я все-таки мне 76 лет.
Как еще раз вы себя представляете?
Динозавр.
Динозавр?
Динозавр, ну так, как, знаете, Jurassic Park. Но я не так давно сказал это в начале моей встречи с китайскими студентами, и я просто со страхом увидел, что они все начали делать записки.
Но если... вы выглядите современно.
Ну, современно. Есть современные старики, конечно. Но есть в этом тоже накопление опыта. Я уже много поколений видел, много людей видел их развитие, их жизни. И пробую делать такие замечания, которые, может быть, кому-то могут пригодиться.
Режиссер Кшиштоф Занусси сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В этой студии также Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И через мгновение мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».